Глава 34. Страна туманов. Но Анкоридж не утонул. Подхваченный морским течением, он уплыл в густой туман, то и дело задевая неровными краями своей льдины другие плавучие скопления льда. К рассвету большинство жителей собрались в носовой части верхней палубы. Поскольку двигатели не работали, делать было нечего и говорить тоже не о чем. Будущее выглядело таким мрачным и недолгим, что никому не хотелось о нем вспоминать. Стояли молча, слушали, как волны плещут о лед, и рассматривали сквозь клочья тумана странное незнакомое зрелище — море.
«Как вы думаете, может, это просто большая полынья или узкая полоска открытой воды?» — спросила Фрейя с надеждой, выйдя на носовую обзорную площадку вместе с членами направляющего комитета. Она не знала, что полагается надевать марк-графине в случае такого мероприятия, как уход в подводную могилу, и потому надела старую вышитую куртку с капюшоном и унты из тюленьей шкуры, которую обычно носила, отправляясь с матерью на прогулку в ледовой барке. К этому она прибавила шапочку с помпонами, о чем теперь жалела, потому что помпончики все время подпрыгивали с неуместной веселостью, принуждая ее к оптимизму.
«Может быть, мы сможем ее пересечь и снова выйти на прочный лед?»
Виндолен Пай, бледная и утомленная после бессонных ночей и заботы о раненых, покачала головой.
«Я полагаю, что эти воды не замерзают до середины зимы. Думаю, мы будем дрейфовать, пока не наткнемся на какой-нибудь безжизненный берег, или же льдина еще раньше разломится, и мы утонем. Бедный Том, бедная Эстер, они вернулись, чтобы спасти нас, и все напрасно».
Мистер Скобиос обнял ее за плечи, а она с благодарностью прислонилась к нему. Фрейя смущенно отвела глаза. Может быть, нужно рассказать им, что Эстер и навела Архангельск на их след. Но это почему-то казалось несправедливым, особенно сейчас, когда Эстер сидела без сна у смертного ложа Тома. Кроме того, именно сейчас Анкориджу необходима героиня. Пусть уж лучше все винят за появление охотников этого жулика Пенни Ройла. Он зато виноват во всем остальном, если подумать. Пока Фрейя соображала, чтобы такое сказать, у переднего края льдины из воды вынырнула блестящая черная спина. Она всплыла, словно кит, со свистом выдыхая воздух, и все подумали, что это действительно кит, пока не разглядели ряды заклепок на металлическом корпусе, потом люки, иллюминаторы и написанные по трафарету буквы.
«Это те дьяволы! Паразиты!» — закричал Смью, пробегая мимо с винтовкой для охоты на волков. «Опять явились за добычей!»
Субмарина, покачиваясь в воде, выпустила паучьи лапы, ухватилась за край льда и подтянулась, вылезая из воды. Ей навстречу уже мчались от города сани с вооруженными людьми из машинного отделения. Откинулся люк. Смью поднял винтовку и тщательно прицелился. Фрейя отвела дуло винтовки в сторону.
«Не надо, Смью, он там всего один».
Вряд ли это одинокое судно может представлять угрозу, тем более, что всплыло оно, не скрываясь. Фрейя всмотрелась в неуклюжую костлявую фигуру, которая с трудом выбралась из люка. Незнакомца тут же схватили люди Скобиоза. Фрейя слышала громкие голоса, но не могла разобрать, о чем говорят. В компании Смью, Скобиоза и мисс Пай она подбежала к лестнице, с тревогой дожидаясь, пока пленника подведут к ней. Чем ближе он подходил, тем более нелепо выглядел. Бесформенное лицо в лиловых, желтых и зеленых пятнах. Она знала, что обитатели лодок-паразитов – воры, но не думала, что они чудовища. И тут он остановился прямо перед ней, и она поняла, что никакое он не чудовище. Просто мальчик ее лет, только ужасно избитый. У него не хватало нескольких зубов, а горло пересекал жуткий красный рубец, но глаза, которые смотрели на нее с этой маски, покрытые синяками и запекшейся кровью, были ясные, черные и довольно красивые. Фрейя взяла себя в руки и заговорила с достоинством, подобающим марк-графине.
«Добро пожаловать в Анкоридж, чужеземец. Что привело тебя сюда?»
Коул открыл рот и снова закрыл, не зная, что говорить. Всю дорогу от Гримсби он готовился к этой минуте, но после того, как всю жизнь стараешься не попадаться на глаза сухопутникам, очень трудно стоять вот так, у всех на виду. Да и Фрейя его поразила. Дело было не только в мальчишеской стрижке. Она как будто стала выше ростом, и лицо у нее теперь было румяное. Совсем не та бледная, мечтательная девочка, которую он привык видеть на экранах. Позади нее стояли Скобиос, и Смью, и Виндолен Пай, и еще полгорода. И все враждебно таращились на него. Пожалуй, все-таки проще было умереть в Гримсби.
«Говори, мальчик!» — приказал карлик, стоявший рядом с Фрейей, и ткнул Коула ружьем в живот. «Ее сиятельство задала тебе вопрос!»
«Фрея, у него в руках было вот это!» — сказал один рабочий, протягивая ей мятую жестяную трубку. Люди, столпившиеся за спиной Марк-графини, нервно попятились, но Фрейя узнала в этом предмете старинный контейнер для документов. Она взяла его, отвинтила крышку и вытащила рулон туго свернутых бумаг. Снова посмотрела на Коула, улыбнулась ему.
«Что это такое?»
Ветерок, незаметно усилившийся с момента всплытия винтового червя, растрепал побуревшие от времени бумаги, грозя вырвать их из рук Фрейи. Коул бросился вперед и схватил их.
«Осторожней! Они вам очень понадобятся!»
«Почему?»
— удивилась Фрейя, глядя на бумаги. На запястьях мальчика виднелись красные отметины в том месте, где веревки впивались в тело, и на бумаге тоже были красные пометки, написанные старомодным почерком ржаво-красными чернилами. Обозначение долготы и широты — тонкая извилистая линия берега. Штамп предупреждения — не выносить за пределы библиотеки Рейкьявика.
«Это карта Снорри Ульвессона», — сказал Коул. «Наверное, дядюшка украл ее из Рейкьявика много лет назад, и с тех пор она хранилась у него в архиве. Там еще есть пояснение. По этой карте можно добраться до Америки».
Фрейя улыбнулась в знак благодарности и покачала головой.
«Все это ни к чему. Америка мертва».
Забыв обо всем, Коул схватил ее за руку.
«Нет! Я прочитал эти бумаги, пока плыл сюда. Снорри не обманывал. Он на самом деле нашел зеленые области в Америке. Не те громадные леса с дикарями и медведями, которые напридумывал профессор Пеннируэлл. Но все-таки там есть трава и деревья, и...»
Коул никогда в жизни не видел травы и тем более деревьев, и воображение ему отказывало.
«Ну, не знаю. Наверное, животные, птицы, рыбы в воде. Может быть, вам придется осесть на одном месте, но там можно жить».
«Мы не сможем добраться туда», — сказала Фрейя. «Даже если все это правда, мы не сможем туда попасть. Мы дрейфуем».
«Нет»,
— сказал вдруг мистер Скобиос, рассматривая карту через ее плечо.
«Нет, Фрейя, сможем. Если бы нам удалось стабилизировать эту льдину и приделать к ней грибные винты...»
«Это не так уж и далеко»,
— сказала мисс Пай, заглянув через другое плечо Фрейи, и ткнув пальцем в карту там, где берег длинного узкого залива был обозначен словом «Винляндия». В заливе виднелись островки, такие мелкие, что их можно было принять за чернильные брызги, но старый Снорри Ульвессон на каждом проставил условный значок в виде по-детски нарисованного деревца.
«Около 1000 километров. Практически ничто по сравнению с тем, какой путь мы уже проделали».
«Но что это мы?»
— спохватился Скобиос. Мастер-механик обернулся к Коулу, и тот попятился, с трудом переставляя ноги. Он вспомнил, как чуть было не свел с ума несчастного старика, изображая призрак в закоулках машинного отделения. Скобиос, видимо, тоже это вспомнил. Его взгляд сделался холодным и отстраненным. Целую минуту стояла тишина, только люди в толпе нервно переступали с ноги на ногу, да шуршали на ветру бумаги в руках у Фрейи.
«Мальчик, у тебя имя есть?»
— спросил Скобиос.
«Коул, сэр!» —
ответил Коул. Скобиос протянул ему руку и улыбнулся.
«Ну что, Коул, ты, по-моему, замерз, да и проголодался, наверное. Нечего тут стоять. Все можно обсудить и во дворце».
Тут и Фрейя вспомнила о правилах вежливости.
«Конечно!»
— воскликнула она. «Вы непременно должны пойти с нами в Зимний дворец, мистер Коул. Я попрошу Смью приготовить для вас горячего шоколада».
«Где этот Смью?» «Неважно, я сама приготовлю».
Так они и двинулись по Расмуссен-проспекту. Фрейя впереди, следом Скобиос и мисс Пай, между ними испуганный Коул. А за ними образовалось целое шествие. Жители города прослышали, что мальчик из моря принес им новую надежду, и тоже бежали сюда. А Акиуки, Умяки, мистер Кваник, Смью протолкался в первые ряды. Фрейя размахивала старым жестяным футляром с картой Снори Ульвессона. Смеялась и шутила наравне со всеми. Это было не очень величественное поведение, и, наверное, мама с папой, гувернантки и фрейлины, и учительница этикета его бы не одобрили, но Фрейю это нисколько не огорчало. Их время прошло. Теперь Марк-графиня. Она.